Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели, а также добрый вечер тем, кто находится восточнее от нас, и доброе утро на запад. В эфире передача «Священная Земля». Мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день и вам.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень приятно снова быть вместе и изучать Священное Писание.
Сегодня мы приступаем к изучению новой главы, которая посвящена деятельности. Ананда Киртан, эта глава довольно-таки важная, особенно для тех, кто уже решил встать на путь духовного совершенствования.
Действительно, есть две главы, которые в каком-то смысле похожи. Это третья глава, которая называется «Карма-йога», и пятая, до которой вот мы прикоснемся сегодня и начнем эту главу, это карма-йога, но уже деятельность в сознании Кришны. Это очень важно, потому что каждый человек, хочет он того или не хочет, он вынужден действовать в этом мире. И хоть этот человек атеистично настроен или верующий человек, он вынужден выполнять какие-то действия. И вот как их выполнять? С каким настроением, с какими целями и задачами, об этом и будет рассказано в этой главе.
Ну, давайте сразу и приступим. Как звучит первый стих?
Давайте приступим. Итак, как я уже сказал, эта глава называется «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». Арджуна увача саньясам карманам Кришна пунар-йогам чашам саси ячрета йорекам танме брухи сунишчитам. Арджуна сказал: «О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действия лучше?» Таков перевод этого стиха. И тут мы видим, как Арджуна, он такой показывает свое недоумение. То есть, с одной стороны, действие, деятельность в этом мире, она порабощает человека, потому что есть причинно-следственная связь или закон кармы. И любое действие, значит, будет иметь определенную реакцию. И это тоже есть проблема. Потому что в любом случае, действуя, вы навлекаете на себя последствия, которые вы должны будете отработать. А значит, это новое рождение, это старость, болезнь и смерть. То есть четыре таких атрибута. Рождение, старость, болезнь и смерть — это такие неестественные для нас атрибуты. Для нашего чистого изначального состояния, состояния души, такого свободного от обусловленности. И деятельность, она обуславливает здесь, она заставляет рождаться, она, а новое рождение, безусловно, оно принесет старение, болезни и смерти. И что же делать?
И поэтому, да, Ананда Киртан, в этом случае, вот если такая деятельность, которая подразумевает болезнь, старение, смерть, а поэтому важно и отречение, да, ведь многие традиции, они говорят тоже об отречении, как это важно и как это ведет также к освобождению.
Да, и Бхагавад-гита удивительным образом раскрывает понятие отречения, что является отречением. И, надеюсь, изучая эту главу, мы этот момент как-то для себя проясним. Итак, что же комментирует и дает нам, объясняет Шрила Прабхупада, это великий святой нашего времени, который раскрыл нам эти священные писания и донес до нас истинный смысл, то есть сокровенный смысл этих наставлений. В пятой главе Бхагавад-гиты Господь доказывает, что деятельность в преданном служении лучше сухих философских рассуждений. Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели заниматься философскими поисками истины. Поскольку преданное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий. И мы здесь видим, что Кришна, он подводит Арджуну к тому, что что такое философия? Философия — это знание предмета. Но знание предмета, оно предполагает какой-то активной деятельности. То есть вы идете в институт, вас обучают, скажем, какому-то мастерству или в музыкальное училище, в консерваторию, вам рассказывают, как необходимо играть на инструменте, что это такое, рассказывают и теорию музыки. И какой-то... Но в конечном счете это должно привести нас к практической реализации этих знаний. Также и философия, она включает в себя понимание таких вещей, как Бог, понимание таких вещей, как нас, как души, что нас связывает с Богом. Философия должна объяснить то состояние или то положение, в котором мы находимся, или то, что мы называем материальным миром. Должна объяснить, как правильно урегулировать деятельность в той ситуации, в которой мы находимся, и это то, что называется кармой. И все эти вещи, в общем-то, Кришна раскрывает Арджуне, но в конечном счете говорится о том, что необходимо все это начать применять на практике. То есть какой смысл просто говорить об этом, не реализовывая все это в жизни? И здесь Шрила Прабхупада нам объясняет, что деятельность необходима, потому что мы по своей природе деятельны, и даже чтобы нам зарабатывать на хлеб, мы вынуждены действовать. С другой стороны, без философского понимания человек запутается в этом во всем, но все-таки деятельность более важна. И вот Шрила Прабхупада продолжает, что во второй главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души, ее заточении в материальном мире, в материальном теле. Также говорилось о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом будхи-йоги или йоги разума, то есть преданного служения. В третьей уже главе Господь объяснил, что человек, который обрел истинное знание, освобождается от всех долгов и обязанностей. А в четвертой главе он рассказал Арджуне о том, что обрести знание можно, совершая различные виды жертвоприношений. И мы видим, как Кришна, он постепенно, ну так если уместно сказать, вводит Арджуну в суть дела. Он начинает сперва объяснять, кто он на самом деле. И это то, с чего должен начать свое духовное образование каждый человек. Нужно разобраться, кто я по своей природе. В обусловленном состоянии мы все думаем, что вот я Олег, я житель такой-то страны, я мужчина, вот мне столько-то лет, у меня есть вот такое-то окружение, есть такие-то определенные обязанности, которые вытекают из моей жизнедеятельности, то есть семья, дети, работа. Но все это обусловленные понятия, потому что пройдет немножко времени, мне придется расстаться с этим телом. И знаете, как была песня еще в советские времена: а без меня и солнцем в небе не вставало, когда бы не было меня». Но факт таков, что и солнце будет вставать, и жизнь будет продолжаться. А вот что будет со мной? К сожалению, люди не знают ответ на такой очень важный вопрос. Что они будут делать в четверг, если в среду они умрут? И люди не знают ответа на этот вопрос. И не знают, потому что они не знают, кто они на самом деле. И происходит вот эта подмена понятий. Люди думают, что я — это тело. Но духовное образование начинается с того момента, когда мы начинаем констатировать этот факт. Я к этому телу в абсолютном смысле никакого отношения не имею. Просто я нахожусь сейчас временно здесь. Но я не тело. И это такая отправная точка духовного знания. И тот, кем я являюсь, у меня есть определенная природа. Эта природа, она вечна, она полна знания и блаженства. И именно поэтому, что это является нашей истинной сущностью, мы стремимся к этому. И Кришна, он объяснил Арджуне это во второй главе. В третьей главе он говорит, что у тебя есть обязанности. Эти обязанности, как я уже говорил, они могут быть обязанности мужа, обязанности там, отца, обязанности в социальном смысле, то есть как человека социума. Но все эти обязанности, они меркнут перед главной и основной обязанностью. Ту обязанность, которую Кришна, он дал объяснение в Шримад Бхагаватам, в стихе «Савая пумсах парударма». «Дято бхактир адхокшиджи ахайтукия пратихата яятма супрасидати». Это обязанность самая главная. И все другие обязанности, они стоят в очереди и в служении этой первой обязанности. Я должен служить Богу. Я должен восстановить эти отношения. И эти отношения, они в основе отношений лежит служение. Служение, которое основано на любви. Это вот такие вот постулаты, такое вот развитие этих отношений. И любовь сама по себе, ахайтукия пратихата, бескорыстно и непрерывно. И это то, что человек должен понять. Чтобы быть счастливым, он должен развить это понимание и обладать этим знанием. И тогда все остальные обязанности, они приобретают хоть какой-то смысл. А в абсолютном смысле они становятся помощниками в этой главной цели жизни — служение Богу. И в 4 главе Кришна он начал объяснять, что вся эта деятельность, вот эти выполнения обязанностей, они должны быть определенным образом жертвоприношением. И он объяснил, что у каждого человека в силу его обусловленности мы все разные, и Кришна это прекрасно понимает и означает, что в каком-то смысле вот эта единая цель, она имеет определенную гибкую методологию. То есть как прийти к цели, что человек, который обусловлен, скажем, в гунах страсти и невежества, для него должны быть свои механизмы, регулирование его духовной жизни и такой вот организованности. В отличие от тех людей, которые могут находиться в гуне благости, у них другие механизмы, ресурсы, которые благоприятны именно для них. И это в 4 главе объяснялось, что если вы брахмачари, значит, вы сохраняете целибат, следуете строгой практике садхана, то есть очень урегулирована жизнь, вы изучаете священное писание. Если вы саньяси, вы отрекаетесь от этого мира, и вашей основной деятельностью является проповедь, донесение этого знания в мир. Если вы домохозяин, вы должны жертвовать, помогать результатами своей деятельности, духовному развитию как семьи, своему духовному развитию, так и общества в целом. Если вы уж совсем там, человек, которому очень трудно совладать со своими чувствами, гунами, то, по крайней мере, помогайте тем, кто занят в духовной деятельности. И вот Арджуна, и это жертвоприношение. То есть это и есть жертвоприношение. Деятельность ради блага кого-то и в контексте высшей цели. И вот это то, что называется ягьей. И цель всей этой деятельности должна быть абсолютно истина. То есть Бог, или как ведическая культура определяет абсолютную истину Кришна, как всепривлекающая личность.
Ананда Киртан, вот если деятельность ради благих дел, да, либо деятельность ради каких-то не очень хороших дел, да, то получается, что тогда эта деятельность, она не имеет смысла. То есть либо она приносит хорошие плоды, либо она приносит плохие плоды, да, в соответствии с тем, чем человек занимается. Но если одухотворить эту деятельность, да, подключиться, вот если говорить так образно, к этому источнику, к божественному источнику, тогда вся эта деятельность, она также одухотворится. Можно ли так сказать?
Это абсолютно правильно, Инна. Это и есть главная мысль в деятельности, что этот мир, он является творением Бога. Но творение же Бога, оно имеет абсолютную природу, то есть оно совершенно так же, как сам Бог. И в Вишупанишат это утверждается. В жемчужины всех Упанишат, это Ишупанишат. Вот первое, с чего начинается, это «Ом Пурнама Адага Пурнамада». Это послание ко всем нам, где говорится, что место, в котором вы живете, оно является творением Бога. То есть каждый из нас живет в творении Бога. Но что это для нас означает? Для нас это означает, что это творение, оно очень совершенно. И совершенным его делает то, по каким законам, по каким правилам этот мир существует. И что тогда происходит? Что если человек не понимает этого простого факта, каково его место, то есть как механизма, как определенной шестереночки, которая является очень важной во всем механизме, нет второстепенных деталей ни в одном творении. Вот передо мной стоит сейчас такой достаточно высокой сложности пульт. Это такая вот музыкальная такая вот предмет, необходимый для там, звукозаписи, для там, концертной какой-то деятельности. И тут очень много деталей. Какие-то ручки, болтики, кнопочки, индикаторы — То есть очень много всяких деталей, которые на первый взгляд кажутся неважными. Но каждый болтик важный. То есть каждый болтик служит единой цели. И этот болтик должен стоять на своем месте и выполнять определенную функцию. Шрила Прабхупада, он также говорил, приводил пример, как говорит палец. Пока этот палец тесно связан с моей рукой, а рука связана с телом, а тело служит какой-то вот цели моей жизненной, это все имеет смысл. И как только мы отделяем, или палец захочет жить самостоятельной жизнью, да, вот представьте такую иронию, и какой смысл в этом пальце? Он становится источником беспокойства просто для хорошо отлаженного и таким работающим самым совершенным образом механизма, как, допустим, тело. Также и место человека. Каждый человек, каждый из нас, он является определенным механизмом, и он должен в совершенстве понимать свое место и как он должен действовать, как он должен функционировать, чтобы он был частью этого совершенного целого и его функциональность приносила благо. И вот это и есть деятельность. Разумный человек должен начать понимать, потому что только в этом случае, если он разберется с этим, тогда он сможет сделать свою жизнь комфортно успешной. То есть комфортно — это означает, он может жить в гармонии. То есть все приходит, становится на свои места, как в убранной комнате. Все лежит на своих вещах, все убрано чисто, и все имеет смысл, значение, каждая деталь в этой комнате. И тогда комфортно можно существовать. Но как только вы не ведете себя правильным образом, то тогда мало того, что вы не можете жить комфортно, вы начинаете испытывать беспокойство, но и ваше существование в конечном счете, оно становится не просто такой, знаете, небезопасным, оно становится деградирующим. То есть в конечном счете разрушается сознание, сужается сознание, и в будущем нас ждет не очень веселое будущее. Потому что есть, если мы не хотим развиваться динамически в позитивном ключе, то есть в движении к абсолютной истине, к Богу, то нам тогда скажут, а зачем тебе такое прекрасное тело? Есть в мире много тел, которым не надо будет думать о том, кто такой Бог и как жить в гармонии с этим миром. И вас заставят жить в гармонии. Поэтому деятельность очень важна. То есть можно жить комфортно и динамично, правильно по направлению к Богу. И в то же время можно разрушить неправильными поступками свою жизнь. Так что деятельность — это очень-очень важно. И однако в конце 4 главы Господь, Он велел Арджуне стряхнуть апатию и вступить в сражение во всеоружие совершенного знания. То есть человек должен обладать этим знанием. Он должен понимать, как правильно действовать в этом мире, одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании. И Кришна смутил ум Арджуны. Арджуна, он понимает, что отречение от мира, основанное на знании, подразумевает прекращение всякой деятельности, производимой органами чувств. Но если человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать? Вот этот вопрос стоит у Арджуны. То есть, с одной стороны, как бы предполагается, что лучше прекратить всякую деятельность, с другой стороны, Кришна, он говорит, так не получится, действуй в сознании Кришны. Иными словами, Арджуна думает, что саньяса, или отречение от мира, основанное на знании, означает отказ от деятельности вообще, поскольку деятельность и отречение от мира представляются ему несовместимыми. Он как будто не понимает, что действие, совершаемое на основе истинного знания, не имеет кармических последствий. То есть вот в этом проблема деятельности. Если человек он не понимает, как правильно действовать, то он и будет навлекать на себя эти реакции, о которых мы говорили чуть выше. Любое действие. Есть действия в невежестве. Это вообще ужасно. Это люди, которые вообще не хотят знать ни о каких божественных законах. Есть я, есть мой огород, и что хочу, то и молочу. А после меня хоть трава не расти. Но это же деятельность в полном невежестве. То есть невозможно так жить и стать счастливым, то есть обрести какую-то гармонию. Потому что в этом мире, как мы уже говорили, оно все действует в соответствии с законами Бога. Это не мое творение. Это творение не живет по моим законам. оно живет и развивается по строго организованным законам Бога. И когда человек, если живет в невежестве, вообще не собираясь разобраться со всем этим, он навлекает на себя очень тяжелые греховные реакции. Когда люди говорят, что такое грех, они чаще всего даже не ясно понимают, что за этим стоит. Но чтобы хоть как-то, знаете, как людям, для которых это слово потеряло какое-то значение, знаете, за, как бы сказать, за бытовухой, что ли, или за уже ставшим привычным это понятие, да, подумаешь, грех, ну и пошел себе дальше, то я всегда говорю так, грех – это страдание. То есть это понятно. Когда вы страдаете, когда у вас болит зуб, вы страдаете, когда страдаете, разваливается тело, когда страдаете, зима, холодно, когда страдаете от отношений или от отсутствия отношений. Это все результат наших неправильных поступков. И мы можем видеть, что сейчас люди, они находятся в достаточно сложном положении. То есть фактически все страдают. Я не знаю, может быть, 90% жизни у людей состоит из страданий, остальная часть жизни, в лучшем случае, это когда они не страдают, и от этого они испытывают какое-то облегчение. Саморазвивающаяся болезнь — это психологические проблемы. То есть люди страдают на грубом и на тонком уровне. И нельзя остановить. Невозможно остановить, если человек не начнет обретать знания, что происходит. Но знание, которое решает эту проблему, это только знание, которое имеет божественную природу, потому что это мир, который создан и действует по законам Бога, и поэтому только Божье, согласившись с теми условиями, о которых нам говорит Бог, можно существовать комфортно в этом мире. Если вы в страсти, вы пытаетесь как-то устроиться, но тоже трудно устроиться. И даже если вы в благости, вы обладаете всем знанием, но вы не спешите оставить этот мир, то есть не спешите развить свою духовную природу, духовное понимание вещей, понимание духовной реальности, то в конечном счете вас все равно увлечет или увлекет эта воронка материального бытия вот с этими, со всеми тонкостями, нюансами причинно-следственной связи, и рано или поздно человек все равно будет запутываться, и она его стянет. Стянет, и он рано или поздно окажется все равно в очень неудачном положении. И поэтому это то, что называется карма. И когда человек слышит о таком, когда он начинает понимать, первое, что приходит в голову, это отречение. Отречение, что нужно отказаться от всякой деятельности. Но это невозможно. Невозможно, потому что деятельность мы совершаем на трех уровнях. Это любая деятельность, она начинается с наших желаний. Это ум. Мы не можем остановить мысль. Мы не можем не мыслить. Невозможно это.
Даже если мы сидим, то мы уже сидим, мы что-то делаем.
Да, даже если вы спите, даже если вы спите, вы все равно действуете, потому что ум ваш все равно действует. Вам снятся сны, ваш ум где-то летает, блуждает и все равно совершает какую-то деятельность, которую вы не досовершили или хотели бы совершить, или о чем-то мечтали, и во сне вы все равно это все делаете и действуете. То есть любая деятельность, она зарождается именно вот здесь, в уме и в желаниях. Следующее, мы начинаем говорить. И третий этап, рано или поздно, это перейдет к действию. И поэтому не действовать невозможно. И Шрила Прабхупада объясняет, что и почему так? Потому что в основе всего, в основе любой деятельности, это лежит наша изначальная природа. Природа души очень активна. И в чем же заключается ее активность? Ну, во-первых, потому что мы личности. Каждый из нас ощущает себя личностью, даже в обусловленном состоянии, и это хорошо. Мы все хотим быть личностями, и все мы мечтаем, чтобы с нами считались как с личностями. И это нормально, потому что это наша изначальная природа, природа души. Но что это означает для нас? Что это означает в духовном смысле? Это означает, что мы не можем быть деактивированы в таком в имперсональном смысле. Мы можем быть только счастливы только в активном состоянии. И что же это за активность? В чем она должна выразиться? Она должна выразиться во взаимоотношениях. Интересно, что Шримад Бхагаватам объясняет, ну, как формируется наше тело. И говорится о том, что появляется ложное эго, и как мы попадаем в этот материальный мир. То есть ложное эго — это когда мы неправильно начинаем понимать, кто мы. И это уже, в принципе, это уже такое вот болезненное состояние. Это, знаете, когда раздвоение личности. То есть, когда психически больной, он не дает себе отчета, кто он. То есть, он считает себя Наполеоном, там еще кем-то, но он потерял вот эту связь со своим «я». И он начинает жить чью-то другую жизнь. Вот это называется ложное эго. Эго – это личность. То есть в самом понятии эго нет ничего плохого, но есть проблема, когда мы себя неправильно отождествляем. Потому что неправильно отождествляем, мы начинаем жить фактически сумасшедшей жизнью. И вот появляется ложное эго. То есть нам, чтобы начать жить независимо от Бога, а вот мы здесь именно по этой причине в материальном мире, мы захотели жить по каким-то своим законам, ну, самостоятельной жизнью. Хорошо, Бог предоставляет эту возможность, и в этом тоже есть своя милость и любовь Бога проявление. Потому что нельзя заставить любить. И любовь, она может быть только на абсолютном желании. То есть вот есть желание, значит, она такая, знаете, безусловная любовь. То есть любить нельзя заставить. Она свободна, вот, подобрал нужное слово. Что нельзя заставить любить, должна быть свобода. То есть и мы должны сами решить для себя сознательно восстановить эти отношения с Богом. Но для этого нужна свобода. И когда мы решаем уйти от Бога и жить какой-то самостоятельной жизнью, в этом и проявляется любовь к Богу. Он предоставляет нам возможность и предоставляет кшетру, то есть вот этот мир, в котором мы можем попытаться жить независимо от Бога свободно. И вот наши попытки приводят вот к этому состоянию. Состоянию, в котором мы, в общем-то, по идее, разочаровываемся. Потому что ложное эго, человек вот в состоянии неадекватности по отношению к себе, он не может прожить свою жизнь и тем более сделать эту жизнь счастливой. Это ложное эго. Но все остальные функции организма, они работают, такие как ум. А что такое ум? Ум, он переживает, он желает, он ощущает, он выражает свои эмоции. То есть мы, как душа, мы через этот орган, через ум, эту энергию Бога, но это наша часть, мы выражаем свою любовь. По идее, ум — это должно быть инструментом, через который мы выражаем свою любовь. И вот что я хотел сказать. Шримад Бхагаватам говорит, что ум, он является порождением гуны благости. И это такая вот удивительная вещь. И только тогда, когда ум будет находиться в гуне благости, он может быть счастливым. То есть потому что для ума это естественное состояние. То есть каждый из нас, он может быть счастлив только в одном состоянии, в гуне благости и выше. А что такое гуна благости? И тоже есть определение гуна благости. Гуна благости — это когда мы живем на благо другого. То есть мы можем быть, если перефразировать это, мы можем быть счастливы только в одном случае, вот как оказывается, когда мы живем, делая счастливых других, счастливыми других. И вот это гуна благости. И какое-то другое состояние, оно становится болезненным для нас, неестественным. И поэтому задача заключена в этом. Мы должны, и к этому мы и стремимся, мы должны построить отношения на этих принципах. И что мы видим в этом мире? Что мы все к этому стремимся, мы все это чувствуем, мы все это понимаем, только лишь с одной, так сказать, с одним условием, что это тот, ради которого все должны жить, это я. Удивительное такое, знаете, как смена полюсов, смена мировоззрение, то, что вот чем материальный мир, конечно, и грешит. Что здесь все хотят реализовать этот принцип, но ждут от других реализации этого принципа, но в свою пользу. Но счастье это не приносит никому. Это все раздирает. То есть, и вот ходят такие вот потребители, такое вот интересная тема, ну ладно, не будем затрагивать, правовое общество. То есть все, кто ходят и хотят реализовать свои права. И в конечном счете права на просто быть счастливым.
И забывают о своих обязанностях.
Совершенно
что не менее
верно.
Важно.
И Шрила Прабхупада, он сказал, что в духовной жизни нет прав, есть только обязанности. И это не какая-то эксплуатация личности. За этим стоит глубокий смысл. То есть, как мы уже сказали, что счастливым можно стать только служа другим. И даже не надо там, знаете, как, может, кто-то верит Священным Писаниям, кто-то не верит, но это же очень легко понять. Если я хочу реализовать свое право, чтобы меня вежливо обслуживали в магазине, я прихожу в магазин, у меня есть право, чтобы меня вежливо обслужили. Но чтобы реализовать это право, что должно произойти? Должен быть кто-то, кто реализует свою обязанность. Если не будет того, кто будет реализовывать эту обязанность, вежливо меня обслуживать, я никогда не смогу реализовать свое право. Поэтому обязанности, они первостепенны. И вот это и есть вот эта гуна благости и понимание. И мы можем увидеть, как этот механизм или тот закон, который создан Богом, он действует даже вот на самом элементарном уровне. То есть, если каждый начнет реализовывать свои обязанности, то автоматически права всех остальных будут реализовываться. То есть если я буду как продавец реализовывать свою обязанность вежливо обслуживать посетителей, то все мои посетители, они получат это право вежливо быть обслужены мной. Это же так естественно, так понятно. Но это и есть же вот то, о чем мы говорим, это гуна благости. То есть я живу, делая счастливыми других. И это можно увидеть на любом примере. И это работает, потому что это изначально наша природа, и она совершенна, этот механизм совершенный, потому что он создан Богом. Так почему же нам не принять это? И в этом заключена вот эта главная мысль деятельности, что мы не можем, мы личности, и чтобы реализовать себя как личность, нам нужно служить кому-то, быть занятым в служении другим, чтобы помогать, быть другими счастливыми. И в этом реализуется наше право, потому что все остальные, действуя так, они будут реализовывать все мои права. То есть мои права автоматически реализуются, и в том числе то, что сделает меня счастливым. И в высшем смысле этот принцип лежит в основе вот этой вот духовной деятельности в отношении с Богом. Именно к этому и призывается в этой главе. И именно этот принцип, он и объясняется. И Арджуна, он задает этот вопрос, он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступить, прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием, в основе которого лежит вот это вот понимание, о чем мы с вами чуть ранее и говорили.
Ананда Киртан, вы уже назвали один раз, сказали такое хорошее слово санскритское, кшетра. Кшетра — это поле деятельности, правильно я поняла?
Да.
И получается, Куру-кшетра, где происходило действие в Махабхарате, да, это было поле действия Куру, то есть противников семьи Арджуны и Пандавов. Правильно я понимаю?
Да.
Интересно, в этом тоже лежит такой глубокий смысл, поскольку кшетра — это поле деятельности, вот такой материальной деятельности, правильно я понимаю? И вот все, что произошло на Куру-кшетре, это как раз все, что наделали Кауравы, можно так сказать. И Арджуна с Кришной, наверное, может быть, не такое очень хорошее слово, но пытались разгребсти, да, все, что они там наделали.
Ну да, в каком-то смысле это именно так. И тоже очень значимым является начало Бхагавадгиты, где Дритараштра Уача. Дармакшитре, Курукшитре, Самавитаю Цвага. Мамаках, Пандаваш, Чайваки, Макурвата, Санджая. Дритараштра спрашивает Санджая, вот Санджая, а что Дритараштра — это отец Каурав, то есть вот эти 100 сыновей, которые во главе с Дурьотханой, Дритараштра — это был их отец. И вот они, собственно, вот эта вся каша заварилась. И когда они узурпировали власть, и когда захватили власть, и не хотели ее отдавать ни под каким предлогом, и там очень долгая история, как и переговоры велись, и как все методы были, когда использованы, все пришло к войне. Об этом мы, по-моему, в прошлой передаче говорили. И вот перед началом битвы Дритараштра, он по природе своей слеп был от рождения, он спрашивает своего секретаря Санджая. Ну, то есть вот битва вот-вот начнется, и он спрашивает, Дритараштра Увача. Дритараштра спросил, что собрались делать, что сейчас там будет происходить. И он говорит вот эту вещь, Дармакшетра, что они собрались на самом деле в святом месте, в священном месте. То есть Дхритараштра, он понимал, что в принципе исход битвы предрешен, потому что это место священное, Дхармакшетра, Курукшетра. Дхармакшетре, Курукшетре, Самавета и Юцвага. И Шрила Прабхупада объясняет, что уже даже выбор места, он предрекал уже исход этой битвы. То есть, и что это, опять же, если перенести на нашу жизнь, то есть мы фактически находимся, вот у нас сейчас так называется цикл передач, «Священная земля». Священная, то есть этот мир, это место Бога. Это этот мир, который создан Богом, и он будет существовать по закону Бога, не по моим. То есть, другими словами, исход предрешен. Это священное место, земля, и весь этот мир проявленный, в частности, как говорится, этот проявленный материальный мир, он также имеет природу омпурна, божественную и самодостаточную, и совершенным образом законченную саму в себе.
Фактически мы все дружно находимся на Курукшетре.
Да, да, фактически да. И если мы принимаем условия игры, по которым развивается этот мир, и который, по идее, если мы принимаем условия, это означает, что мы вступаем в гармонию. В гармонию мы вступаем, и эта гармония начинает проявляться во всем. Она начинает проявляться в наших отношениях с детьми, она начинает проявляться в наших отношениях с семье, с обществом, с окружающим нас миром. И в конечном счете в основе всей этой гармонии лежит главный корень — гармония с абсолютной истиной. И если это наступает, то это означает, мы становимся достойными вернуться в свое естественное состояние. То есть, другими словами, мы приобрели качество, чтобы вернуться в духовный мир. Иначе исход битвы предрешен. Старение, болезнь и смерть, и новое рождение может оказаться гораздо хуже нынешнее. Это означает, что те возможности, которые можно реализовать для нас, как для людей, разумное существование, как Прабхупада говорит, разумное животное. Человек — это разумное животное. Животное живет по законам Бога. И ее просто эта обусловленность понуждает таким образом жить по законам Бога. Собака не может, скажем, там, мяукать или лазить по деревьям, потому что есть другая форма жизни, кошка. И собака, любая форма жизни, кроме человеческой, она живет, знаете, как уже обусловлена, живет по законам Бога. Но и в этом есть свой минус. То есть плюс, потому что все живет в гармонии. Но минус в этом положении — душа не может проявить эту свободу, которая необходима для любви. Вот в чем проблема. И поэтому нужно дать свободу. И человеческой форме жизни эту свободу дают. И эта свобода, она нужна только лишь для одного, чтобы реализовать вот эту вот сознательную часть, разумную часть, не животную. Животная часть, ее реализовывать не надо. Все здесь устроено, это же место нашего Отца, место Бога, который, Он же не просто нас выпнул на улицу. Давая нам возможность находиться здесь, Он дал все необходимое для того, чтобы мы могли здесь существовать. И третья глава это объясняет, очень строгую иерархию, как все эти законы действуют. То есть мы находимся в очень организованном, хорошо работающем государстве Бога, где все службы работают правильным и идеальным образом. Просто правильно живите, не нарушайте законов. И все. То есть у нас есть все механизмы, чтобы удовлетворить, ну назовем эту часть, животную необходимость, которая выражена в четырех вещах — еда, сон, совокупление и оборона, в основе которой лежит пхая, страх. То есть можно избавиться от всех страхов, можно жить нормально. Все в этом мире нам хватит — еды, сна, совокупления и обороны. То есть за это не надо переживать. Нам не хватает только одно — человеческой природы, реализовать вот эту вот человеческую часть нашей души, которая является разумной. А в основе разума лежит вот эта свобода, которой мы должны правильно воспользоваться. И это нам шанс. То есть давайте будем все разумными людьми, будем попытаемся реализовать эту предоставленную нам свободу в понимании вот этих духовных истин.
Ананда Киртан, вот у нас в чате Назар спрашивает, он прослушал аудиозапись Бхагавад-гиты и сделал для себя такой, в общем, был такой сюрприз для него. В Бхагавад-гите всего 18 глав. А Назар думал, что больше. Оказывается, это совсем небольшая книга. Ананда Киртан, вот я думаю, очень интересный вопрос в плане того, вообще, какую структуру имеют ведические писания, как они написаны, и что значит глава, да, одна глава, в которой до 50 стихов может быть. И вот она, структура, стихи. Ананда Киртан, расскажите побольше вот о ведических писаниях, об их структуре, как они написаны, кем и в какой форме.
Ой.
Много вопросов.
Расскажите произведение Льва Толстого «Войну и мир», и у вас на это 3 минуты. Добрый день, Назар. Очень приятно слышать. И очень всегда радует твоя такая живая активность и живой интерес к духовным знаниям. В целом, чтобы обрисовать как-то вот определенную структуру, что... На чем построен этот мир? Он построен на 3 гунах материальной природы. Что такое гуны? Гуны — это качества определенные. Это энергии, которые на нас влияют. То есть, если вы выйдете на солнце, то вы будете загорать. То есть, вот эта энергия, солнечная энергия, хотите вы или не хотите, вы будете загорать. То есть, так вот действует взаимодействие объектов чувств с источниками. Объектов этих чувств. То есть есть глаза, значит, есть свет, есть среда взаимодействия. Ну, это 13 глава, если вы почитаете, то там все это описано. В общем, есть 3 основные энергии. И это энергия невежества, это энергия страсти, энергия благости. И все на этом построено. И на нас постоянно действуют эти энергии. Точнее сказать, мы находимся под влияниями. Вот в сфере влияния этих энергий, как в жидкости. Нас помещают в жидкость, и мы вынуждены вот действовать согласно тех условий, в которые мы попали. Более будет густая жидкость, нам будет тяжелее шевелиться. Более разряженная жидкость, нам будет легче шевелиться. Ну вот такое вот взаимодействие. И все вот это разнообразие видов, оно делится, условно говоря, вот в 3 категориях. Есть формы жизни, включая человеческую, которые живут в соответствии под влиянием невежества, а значит, они живут и действуют определенным образом. Другая категория жизни живет под влиянием гуны страсти, а значит, и действует соответствующе. И какая-то категория живых существ действует под влиянием гуны благости. Но мы говорим об одной цели. То есть цель одна — это Кришна, то есть Бог. Но есть, ведь все эти люди, они находятся в разных ситуациях. То есть вот эти все 3 категории живых существ, даже не обязательно людей. Ну, давайте сократим, мы будем говорить о людях. То есть люди в невежестве, есть люди в благости, есть люди в страсти. Но для них цель определяет Бог, но как идти туда? Для людей в гуне невежества это совершенно неприемлемые те условия, при которых могут идти люди, которые в гуне благости. И вот поэтому священные писания — это первый момент. Они предназначены для разной категории людей. И изначально, чем и хороша ведическая культура? Она очень деликатна, очень детально и очень методично описывает практику вот к этой единой цели, но используя разные методы. То есть есть разделы ведических писаний, то есть цель у них одна, но методология разная. И та методология, которая иногда изложена, скажем, в разделах Пуран, допустим, как Шива Пурана, которая предназначена в большей степени для людей в гуне невежества, или Бхагавата Пурана, которая предназначена для людей, которые ищут только абсолютную истину, она иногда даже может казаться исключающей друг друга. Потому что в одном месте мы можем прочитать «Ешьте мясо», в другом месте говорится «Ни в коем случае, об этом вообще и разговора не стоит». И утверждается, что если вы поедаете мясо, путь для вас в духовный мир закрыт. И почему вот так вот построено Священное Писание? Таково вот назначение, такова методология и такая вот, знаете, как вот гибкость священных писаний. Они предназначены для разных уровней сознания. И это то, вот как построено священное писание. И если мы будем продвигаться вверх, то это все будет сокращаться. Поэтому мы имеем там в основе сперва 100 тысяч стихов, по-моему, если я не ошибаюсь, Махабхарата. Ну, неважно, это Махабхарата, нет. По-моему, доступно ведическое знание, там что-то порядка 100 тысяч стихов. Я прошу прощения, могу с цифрами что-то напутать, то есть саму мысль выражу. Но потом эти 100 тысяч стихов, которые предназначены для самой широкой массы, она сокращается там до 20 тысяч стихов, которая предназначена для людей уже более организованных и вот, которые более сосредоточенных на каких-то свободных от низших гун и больше под влиянием каких-то высших гун. И в конечном счете мы имеем там Махабхарата, там сколько тысяч стихов, я не знаю, но суть всей Махабхараты выражена вот в этих 600 стихах, то есть в 18 главах. Но это пик. То есть Махабхарата – это часть Махабхараты, но Бхагавадгита – это является ключевым звеном всего знания, которое выражено вот в этих, 18 главах, о которых говорит Назар.
Как мы говорим, квинтэссенция.
Квинтэссенция. То есть и это означает, что эти 18 глав, они предназначены для людей, которые стремятся, и для которых уже не стоит вопрос, есть мясо или нет. Понимаете? То есть фактически там эти вопросы не поднимаются. Там начинается с того момента, ты, душа, все, это стартовое условие. То есть это означает, что прежде чем открыть, ну, скажем, там первая глава, она так подступает, вторая глава начинается с 11, нет, 2.7, по-моему, где... Вторая глава, вообще Бхагавадгита, строго говоря, начинается со второй главы, по-моему, с 7 стиха. И это стих, где Арджуна, он сдается. То есть он еще отстаивает какие-то более или менее материалистические позиции, но очень быстро сдается, потому что они все не работают для решения абсолютных проблем. Вот те проблемы, с которыми столкнулся сам Арджуна фактически. И он говорит... Карпанья дашупахата свамбага, свамбага причамитвам дарма самудгачитага, яшриякся нишитан бурухитан мешишьясти хамшад имам твам прапана. Он обращается, это вот этот вопрос Арджуны, который является переломным моментом в их беседе. Арджуна сдается. Он говорит, что ничего не действует. Понимаете, решение в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости даже, они не являются решением, потому что все равно вы столкнетесь рано или поздно с теми проблемами, которые, решение которых лежит только в сфере духовных ответов. То есть рано или поздно вы будете вынуждены, даже если вы идете на правильном пути, к правильной цели, которые ведут вас в священные писания. В этом смысл священных писаний. Что они регулируют жизнь человека, даже находящегося в самых ужасных ситуациях, в самой ужасной обусловленности. Но если человек, он принимает эти условия, которые изложены в священных писаниях, пусть они предназначены для него, и они достаточно примитивными. «Пей, но не напивайся». Это тоже цитата из священного писания. Она тоже регулирует. Но кого она регулирует? Регулирует того, кто привязан к интоксикации. Хотя бы не напивайся. Не будешь напиваться, потом поговорим о большем. И вот оно вот так вот шаг за шагом. И вот оно выводит вот на эту прямую. И шаг за шагом вы будете видеть, что какую-то часть проблем вы решаете. Но какая-то часть проблем не решается на этом уровне. Вы будете вынуждены перейти в следующий класс. В следующий класс, в следующий класс. И вот Арджуна, он дошел уже до такой черты, где он говорит, он был очень разумным, я извиняюсь. Он был фактически император всего мира. Он был близким другом Бога. Ни много, ни мало. То есть... Никого не было более, наверное, приближенным из пандавов, как Арджуна. И тем не менее он столкнулся с проблемой. То есть надо было еще какую-то черту преодолеть. И вот эта черта, где даже будучи такой вот возвышенной личностью, образованной, детально понимающей всякие детали, там, законов всяких, что правильно, что неправильно, все это Арджуна знал. Но так или иначе, даже в этом положении нужно было сделать вот этот последний шаг. И что это за шаг? И это шаг, который Арджуна переступает, говорит, хватит разговаривать как друзья. И Шрила Прабхупада объясняет этот стих, он говорит о том, что в конечном счете мы должны научиться быть слугой Бога, даже не столько другом. Ну, это уже, так сказать, нюансы, которые, я, знаете, как мы под, можно тут коснуться новой темы. Но смысл такого, что вот почему вот эти 18 глав? Потому что Арджуна подошел к такой черте, где все, вот, вот нужно ответить на ключевые моменты, и их не так много в конечном счете. И Кришна, Арджуна говорит, я все, я отказываюсь от положения друга, я хочу шишьясти хамхат, шадинам прапанам, я хочу стать твоим учеником. И что делает первым делом? И вот это начало Бхагавадгиты, Шри Бхагаван Вача. И он, что он делает? Сперва они улыбались там друг друга, знаете, как по спинке, по головке гладили. Но как только Арджуна меняет вот это положение, то есть он, фактически это момент, когда мы решаем вот это ключевое все. Последнюю точку своей проблемы в этом мире. И Кришна начинает совершенно по-другому себя вести. Он говорит, «Шри Бхагавану Вача, Ашу Чанан Ваша Часфам, Прагьявадам Ша Башасе, Гатасана Гатасан Чана Нуша Чанти Пандитага». Первое, что он начинает делать, он говорит, «Арджуна, какой ты глупец!» Он начинает ругать Арджуна, и это обязанность учителя, говорит Шрила Прабхупада. И он начинает давать наставления уже совсем в другом качестве. И вот эти вот 18 глав — это итог всего. И поэтому, в общем-то, их не так много, потому что на этом уровне не так много людей, которые хотят узнать это, то есть те, кто готовы. И сам Кришна, он скажет, «Манушня нам сахасришука читятати ситхае». Он говорит, вот до этого уровня доползают немногие. Из многих тысяч немногие ищут. А из этих немногих, там, из многих тысяч этих немногих, может, едва ли один понял это, и то вот там, за редким исключением.
Я так понимаю, все стихи, да, ведической литературы, стихи, да, все тексты, можно сказать, я уже заранее оговорилась, написаны в стихах.
И это санскрит. Это, так сказать, качество санскрита. То есть он настолько совершенный, что... как знаете, как не складывая, он все равно будет петься. Это язык Деванагари, это язык полубогов, и поэтому он настолько совершенен, что санскрит можно петь, и он, собственно, поется.
Стихи, получается, это такой высший стиль, да, нандакиртаны. Получается, что они были когда-то написаны, эти стихи, для людей с более высшим уровнем сознания. Почему сейчас так необходимы комментарии, да, к этим стихам? И почему книги, так скажем, стали толще?
Ну да, письменность, это утверждается, что это деградация. Раньше достаточно было услышать и все запомнить. Но в Кали-Юге Вьясадев это прекрасно понимал, и поэтому он записал. Это одна из причин, по которой были записаны священные писания. Для того, чтобы люди, знаете, как говорят, Кали-Югу запомнить, значит записать. И вот, чтобы запомнить, чтобы понять снова и снова какие-то истины для себя, штудировать, необходимо священное писание, которое записано, и которые, собственно, и были записаны Богом.
Ананда Киртан, к сожалению, наше время подходит к концу. Может быть, вот еще на один вопрос Назара, нашего радиослушателя, ответим. В двух словах, Ананда Киртан. Назар пишет, Ананда Киртан, вы знаете, какая обстановка сейчас в Киеве? Вот у Назара вопрос, как должен в этой ситуации поступать верующий, преданный и духовная личность? С одной стороны, вся власть от Бога, да, все закономерно, и каждый народ получает то правительство, которое он, в принципе, заслуживает. А с другой стороны, ведь власть тиранична и уже далеко не та, какой она была во времена процветания ведической культуры. Вот что делать человеку в этой ситуации? Как ему быть?
Да, очень такой вопрос. Я бы сказал, каждый должен заниматься своим делом. То, что тут все однозначно не ответишь. На сложные вопросы нет простых ответов. Нужно многие детализировать, многие вещи. Но смысл такого, что мы должны понимать, как должно быть. То есть вот сегодня у меня состоялся интересный разговор. Мне сказали, что общество самое ценное, что есть, это общество преданных, где мы можем собираться и там воспевать и практиковать духовную жизнь. Я просто добавил, что самое ценное, что у нас есть, это книги Прабхупады. Потому что после того, как преданные собираются, книги Прабхупады, они объясняют, что нам нужно делать. И вот смысл таков, что каждый должен заниматься своим делом. То есть браманы должны заниматься браманическим делом, шудры своим шудрянским делом, кшатри кшатрийским. И в этом ответ. То есть мы знаем, как должно быть, мы должны знать, как не должно быть. Но еще что важнее, мы должны знать, как добиться того, как должно быть. Но это возможно только через Священное Писание. Добиваться мы должны. Если что-то идет не так, то зачем быть либо молчаливым свидетелем, либо делать что-то не так? В этом нет никакого здравого смысла. Проблема заключается в том, нужно знать, как это делать. И вот пусть каждый на своем уровне, музыкант, он хорошо знает, как играть на гитаре, политики хорошо знают, как заниматься политикой и так далее. Каждый должен заниматься своим делом. То есть это я что хочу сказать, что, наверное, есть смысл в том, что сейчас происходит в Украине, все эти изменения. Единственное, что, на что можно надеяться, уповать и вдохновлять, что пусть каждый займет свое положение в этом во всем. Так что вот ответ таков, что мы должны знать, как хорошо, как должно быть, мы должны знать, как не должно быть. И мы должны стремиться к тому, что как это должно быть, но вот в этих методиках, методологии, мы должны каждый заниматься своим делом.
Ну и остается, может быть, пожелать еще мира, душе, всем киевлянам.
И в этой связи есть прекрасная молитва, которую произнес Прохлад Махарадж. Давайте на заключение, там минутку займет у нас. «Свастясту вишвася калах прасидатан, даянту бутаніше вам мітхьодія, манашча бадрам баджатат адхокша же, а вешяту номатіра п'яхайтукі». Прохлад Махарадж говорит, что и это молитва, которую, я думаю, мы все можем пользоваться вот в данной сложившейся ситуации в Украине. «Да воцарится и мир, и благоденствие во всей Вселенной, и да успокоятся все злонравные существа. Пусть каждый обретет желаемое, занимаясь бхакти-йогой. Ибо, занимаясь преданным служением, каждый начнет думать о благе другого. Так давайте же будем помнить Верховного Господа и никогда не забывать о нем». И вот это вот, вот в этом стихе, который произнес Прохлад Махарадж, ответы есть на все политические вопросы.
Ну что ж, друзья, я напомню, вы слушали передачу «Священная земля». Мы изучали Бхагавад-гиту. Для поклонников ведической музыки, напомню, завтра в 11 часов по Киеву у нас в гостях Расамурти. Будем говорить о звуке и о любимых баджанах Ананда Киртана и Расы Мурти. Ананда Киртан, ждем вас завтра.
Большое спасибо. Спасибо большое всем нашим слушателям. И тогда до завтра, но уже в новом амплуа. Всего хорошего.
Спасибо, что были с нами. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.